Костя!»
Тим набрал воздуха в легкие, но не смог закричать. Чьи-то крепкие сильные руки сомкнулись у него на горле. Берн Келс вошел в гостиную из прихожей у задней двери, где сидел на своем сундуке и пытался вспомнить, почему он убил старуху. Наверное, это из-за огня в очаге. Келс две ночи дрожал от холода под кучей сена в амбаре глухого Ринкона. А эта старая вешалка, задурившая голову ее пасынку своим поганым учением, все время сидела в тепле. Это же несправедливо. Он видел, как мальчишка вошел в комнату матери. Слышал радостные крики Нелл, и каждый крик ее радости был для него как удар по причинному месту. Она должна была кричать только от боли. Все его беды из-за нее. Она его околдовала. Приворожила своей тонкой талией, высокой грудью, длинными волосами и смеющимися глазами. Он думал, что с годами ее власть над ним утратит силу, но нет. Без нее ему не было жизни. И в конечном итоге он должен был получить эту женщину. А иначе зачем он убил своего лучшего друга? И вот теперь он вернулся. Этот мальчишка, из-за которого Келс превратился в изгоя.
Как неплоха была, сука, но щенок еще хуже. И что у него там за поясом? Боги вышние, неужели пистолет? Где он его раздобыл?
Келс сжимал горло Тима до тех пор, пока мальчик не перестал сопротивляться и не обмяк в его сильных руках, слабо хрипя. Потом Келс вытащил из-за пояса Тима пистоль и отшвырнул его в сторону.
«На тебя, мелкий прыщ, пули жалко!» —
проговорил он в самое ухо Тима. Смутно, откуда-то издалека, словно все ощущения ушли вглубь тела, мальчик чувствовал, как борода отчима щекочет его шею.
«И нож марать не хочу! Прирезал старую суку, и хватит! Тебе, щенок, будет огонь! Угли еще горячи! Жару уж явно достаточно, чтобы поджарить тебе глаза и проварить кожу на твоей!»
Тут раздался глухой сочный удар, и руки, сжимавшие шею Тима, разжались. Мальчик жадно втянул в себя воздух, который жег как огонь. Келс стоял рядом с креслом Большого Росса и таращился, словно не веря своим глазам, куда-то поверх головы Тима. Ручеек крови стекал по правому рукаву его фланелевой рабочей рубахи, усыпанной стебельками соломы после тайных ночевок в амбаре глухого Ринкона. Из его головы прямо над правым ухом торчала рукоять топора. А за спиной Келса стояла Нелл Росс в забрызганной кровью ночной рубашке. Медленно, очень медленно, Большой Келс повернулся к ней лицом. Прикоснулся к лезвию топора, вонзенного в его череп, и протянул к Нелл обогренную кровью руку.
«Я разрубила веревку!» —
крикнула Нелл ему прямо в лицо, и Берн Келс упал замертво, словно сраженный ее словами, а не топором. Тим закрыл лицо руками, как будто если не видеть того, что он видел, можно будет об этом забыть. Хотя уже тогда он понимал, что эти воспоминания останутся с ним на всю жизнь. Нелл обняла сына и вывела на крыльцо. На улице ярко сияло солнце, лед на полях начал таять, от земли поднималась туманная дымка.
«Ты как, Тим?» —
спросила Нелл. Мальчик сделал глубокий вдох. Горло еще соднило, но воздух уже не обжигал легкие.
«Нормально, а ты?»
«И я тоже», —
сказала Нелл.
«Теперь все будет хорошо. Смотри, какое чудесное утро. И мы с тобой живы и видим эту красоту».
«Но вдова...» —
Тим заплакал. Они сели на ступеньки крыльца и стали смотреть во двор, куда недавно наведывался сборщик налогов на своем вороном черном, как ночь, коне.
«Черный конь, черное сердце», —
подумал Тим.
«Мы будем молиться за Орделиус Мэг. И вся древесная деревня придет проводить ее в последний путь. Не скажу, что Келс оказал ей услугу. Убийство — это всегда убийство. Но она очень страдала последние 3 года и все равно бы не задержалась надолго на этом свете. Наверное, нам надо поехать в деревню и узнать, не вернулся ли констебль. А по дороге ты мне все расскажешь. Поможешь запрячь Битси и Митси в повозку?»
«Да, мама, но сначала мне нужно кое-что взять из дома. Это она мне дала».
«Хорошо, Тим. Только старайся не смотреть на... ну, что там в комнате».
Смотреть он не стал, но поднял пистоль и сунул его за пояс.